продолжаем читать книгу «Бытие». И мы подошли к одному из ключевых событий древнейшей истории человечества, описанному в 6-7 главах к событиям потопа. И мы уже в прошлый раз начали говорить о причинах потопа. Так вот об этом пишет книга «Бытие». «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же, с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные, издревле славные люди». Вот этот вопрос, поднимаемый этим отрывком Священного Писания, волновал умы человеческие, очень давно. Что это за сыны Божьи, если про дочерей человеческих как-то, ну вот, в принципе, понятно, то кто такие сыны Божьи и кто рождаемые ими исполин? И при внимательном рассмотрении долго говорить не тот формат беседы, это все-таки не лекция, но в сущности возможности понимание, возможности истолкования образа сынов Божьих, они сводятся в итоге к двум положениям. Что это либо бесы, либо люди. Ангелы это не могут быть в библейском понимании ангелов, ибо ангелы творят волю Божью. На то они и созданы, чтобы творить волю Божию и содействовать человеческому спасению. А это акт противозаконный, не по воле Божией осуществляемый и не служащий спасению человеков, но их дальнейшей гибели. Поэтому это не ангелы, то есть ангелы, но падшие ангелы. Значит, это либо бесы, либо люди. И люди в то время могло быть только поколение Сифа называться сынами Божьими. Это все неоднозначно. И от готового ответа на проблему, поднимаемую началом 6 главы, человечество не знает, не может дать полного ответа, исчерпывающего ответа. Мы не знаем, что это значит. Но возможные варианты только эти. Либо это бесы, либо это поколение сифитов. В средние века больше всего, большей популярностью пользовалась точка зрения, что это бесы. И она действительно очень заманчива, очень хороша и многое объясняет, но нигде в Священном Писании мы не встречаем свидетельств о том, что бесы ли, ангелы ли могут зачинать людей. Если бы Священное Писание об этом где-то засвидетельствовало, каноническое Священное Писание, то, конечно, следовало бы принять эту точку зрения. Но пока таких свидетельств не найдено, то это слабое место теории о том, что это бесы. Хотя многое объясняет, действительно. И в средние века именно эта теория была наиболее распространенной. То, что это поколение сифитов называется сынами Божьими, меньше вызывает вопросов, но не совсем понятно тогда порождаемые ими существа. Но на самом деле известно, что если очень святое соединить с очень грешным, то действительно может получиться что-то очень большое, физически мощное, но испорченное. То есть такие вещи тоже в средние века рассматривались и в истории человечества, они как предание тоже были отражены. И отчасти именно похоже таким образом может быть и зачат Антихрист, насколько мы можем пока об этом судить. Для нас вообще, для меня лично этот, мне не очень важен, кто в данном случае является сынами Божьими. Важно, что в результате произошло падение человеков еще глубже. Мне сейчас, в прежние времена было не так, но сейчас мне ближе представление о том, что это именно описано падение сефитов, которые поклонились красоте дочерей человеческих, которые, увидев красоту дочерей Каина, а красота только потому, что они не выглядели так постно, как дочери Божьи. Они умели себя преподнести, они умели показать свою плотскую красоту, не духовную. Они могли соблазнять, они могли подчеркнуть то, что может соблазнить. И вот это вот падение, оно на самом деле очень страшное и очень понятное, известное вроде человеческом в очень многих разных исторических событиях, исторических явлениях, когда действительно дочери человеческие улавливали в плен своих объятий, в плен своих силков очень многих сынов Божьих, что бы мы под этим не подразумевали. Очень часто на страницах Священного Писания описываются подобные истории, и мы еще не раз увидим, как народ Божий соблазняется красотой дочерей человеческих. Мы не раз увидим и услышим, как Господь запрещает израильскому народу брать в жены женщин из другого народа, потому что всегда эти браки приводят к разрушению целостности израильского народа, к соблазну, к падению, к идолопоклонству, к смерти. Даже величайший из великих Соломон, и тот, не послушав эту заповедь, в конце концов дошел до идолопоклонства и стал поклоняться богам своих женщин. И это погубило не только его, но и израильский народ, приведя к событиям, которые исцелить уже не представлялось возможным. Очень часто такое падение будет совершаться в истории, в историях, описанных на страницах Библии. Самая известная из них история падения Самсона, который сделал то же самое, увлекшись красотой дочери человеческой, представительницы другого племени, другого народа, хотя вокруг было много женщин, которые вполне могли бы обеспечить его потребность и в семье, и в нежности, и в восхищении, и не представляли бы для него никакой угрозы. Это, если можно так сказать, некая тема Библии. Буквально на последних страницах, которые описывают исторические книги, мы встречаем историю о том, что возвратившийся из плена израильский народ стал брать в жены дочерей человеческих, представителей другого народа, самарянских женщин, и за это был наказан. В последней пророческой книге мы встречаем обличение пророка Малахии в том израильского народа в том, что они забывают жен из своего народа ради связи с женами, с женщинами другого народа. Это действительно некая, пусть не краеугольная, но очень важная тема Священного Писания Ветхого Завета, что часто падение происходит именно потому, что люди, находящиеся в завете с Богом, люди, которых почтила благодать Божья, посетила благодать Божья, которых отметил Бог своим присутствием, они отказываются от этого, увлеченные плотской красотой дочерей человеческих, именно соблазняемые этой красотой, потому что никто не запрещает им пользоваться женщинами своего рода, своего духа, своих родственных наклонностей. Но в том-то и дело, что женщина, когда она отдается служению плоти, когда она умеет показать свою, именно подчеркнуть красоту своей плоти, красоту своей обездушенного тела, или, наоборот, слишком душевного понимаемого тела, оно соблазняет очень сильно, и падают очень многие. И от этого часто, и уже в современной истории, в средние века, и в новое время, и в новейшее время, падают и погибают многие. И часто, очень часто, слишком часто сыны Божии соблазняются красотою дочерей человеческих. Но что же получается в итоге-то по повествованию 6 главы о этом падении? Что же получается в итоге от того, что сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим? В то время, пишет синодальный перевод этого места, были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. Современный русский перевод переводит это богатыри былых времен, которые прославили имя свое. А с иврита упомянутые здесь исполины или нефалимы буквально переводится как падшие. То есть мы видим, вопрос вообще не в росте. Исполины не касаются рост, не касаются великана. Дело не в росте. Он может быть и достаточно высокий, но дело не в нем. Дело даже не в силе физической самой по себе, а дело в мощи человеческого духа, который направлен на утверждение своего имени. Не на прославление Бога, а на утверждение своего имени, на прославление себя. То есть это люди с могучим человеческим духом, вся сила и мощь которого направлена на то, чтобы прославить себя, утвердить свое могущество, показать свою мощь, славное имя. Это ведь и есть падение. Это то, что уронило Адама и выгнало его из рая. Будете как боги, сами по себе будете богами, станете великими, станете сильными и могучими. Зачем вам ждать милости от Бога? Берите это сами. И вот люди той эпохи и стали такими могущественными, великими людьми, жившими чрезвычайно долго и могущими, по-видимому, совершать очень многое, и Бог им был не нужен. Они славились и гордились своими подвигами, а не именем Божьим. В противовес этому апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам: многие ли из вас великие, многие ли бы мудрые, многие ли знатные, но Бог избрал не мудрые мира, ничего не значащее избрал, чтобы посрамить мудрых, великих, сильных и значащих. То есть буквально Церковь Христова и христианство по мысли апостола Павла и есть некий противовес этому, этой славе человеческой, этому могучему человеческому духу, который осваивает природу, который приручает мироздание, который готов оседлать это мироздание, чтобы управлять этим мирозданием без всякого Бога, без всякой благодати, просто своей мудростью, своей силой, своим умением. И Испокон века человек жаждал именно этого. Мы видим, что в день создания Вавилонской башни именно об этом думали люди, чтобы прославить самих себя. И всякий раз Господь сокрушает эти попытки человека вознестись до небес. Всякий раз он сокрушает эти попытки, самонадеянные попытки человека поставить себя выше Бога. Всякий раз это сокрушается, натыкается на сопротивление милости и премудрости Божией, потому что это смерть для человека, потому что этим уподобляется бесам, и этим он уподобляется сатане, и если он закоснеет в этом, исцелить будет невозможно. И в конце концов, как мы знаем, вся человеческая цивилизация закончится этим торжеством человеческого духа, когда худший из представителей рода человеческого будет вознесен на место Бога и поклонится его мощи, его силе, его мудрости, его всемогуществу, его возможности влиять на мир и поражать на расстоянии, его возможности разрушать и возможности пугать и страхом владеть всем миром, и его назовут Богом, и поклоняться ему как Богу, и тогда наступит конец. Со времен райского изгнания человек чтится стать Богом без Бога, чтится стать во главе мира и управлять этим миром по своей воле, не давая отчета никому и не пользуясь помощью никого. И в конце концов, это ему удастся. Но когда ему это удастся, тогда придет конец. Как говорит тот же апостол Павел, когда скажут «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. И мы уже говорили, что, как свидетельствует об этом 5 стих 6 главы, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло на всякое время». То есть человек совершенно испорченный, абсолютное зло. Абсолютное зло, потому что это абсолютная гордыня. Именно вот это исполинское движение человеческого духа, мечтающего, желающего овладеть тайнами Вселенной, подчинить себе скрытые и неподвластные пока человеку энергии космоса, энергии земных недр, энергии воздушных сил, может быть, какие-то тайные силы, которые управляются разнообразными магическими инструментами, но всем этим овладеть, чтобы полностью подчинить себе всю природу. Маги и колдуны, богатыри, титаны духа и человеческой воли и человеческой силы. И люди совершенно чуждые смирения, люди совершенно чуждые любви. Потому что если у человека есть любовь хоть к кому-нибудь, хотя бы к домашнему животному, кошке, собаке, этот человек, не можно про него сказать, что он имеет, что его мысли и помышления сердца зло во всякое время. Когда он кормит кошку, когда он нянчит ребенка, когда он улыбается жене, он делает добро. И значит, эти люди не имели домашних животных. Они имели, может быть, не знаю, что-то другое, но они не кормили их, не гладили их. Они не считали нужным заботиться о своей семье или улыбаться своим женам. Это было страшное поколение, страшное состояние людей, при котором действительно зло было тотально, его присутствие было тотальным в сердце человека, так что ни одна добрая искорка не могла проникнуть туда. А почему так, тоже понятно. Потому что эти люди были ничем не ограничены. Ведь живут они почти бесконечно долго. Что такое тысячи лет, когда нам и 100 лет кажется недосягаемой длиной? Что такое тысячи лет без страха заболеть онкологией, без инсульта и инфаркта, без угрозы попасть в аварию или быть убитым на войне? Что такое тысячи лет без налогов и работы, без службы в армии и войн? Потому что всего этого нету, ибо нет никаких государств. О них ничего не сказано. И наоборот, сказано в послепотопные времена, когда появился на земле царь. Это люди действительно ничем не ограничены. Они не боятся ни случайной смерти, на них не давит государство, и у них нет болезней, да и смерти они не боятся. И вот эта неограниченность, безбрежность их природы, ничем не ограниченной, почти ничем, ибо смерть казалась почти метафорой, вот оно и развратило их. И понятно, чтобы как-то человека смирить, как-то бы остановить этот напор гордыни, надо было его ограничить. И Бог человека ограничил. Тут еще маленькая ремарка в 6 стихе. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Слово «раскаялся», наверное, неудачно подобрано. Правильнее сказать, наверное, «пожалел». Именно в этом смысле употреблено здесь это выражение. Он пожалел о том, что создал человек. Он, конечно, это кажется странным, как Бог мог сожалеть о том, что он сделал, он же всеведущий. Но в том-то и дело, что как бы мы ни знали о будущем нашего ребенка, его схождение к злу доставляет нам жалость, что это произошло, и боль. Так устроена любовь. Если у нас есть 10 сыновей, и 9 из них замечательные, добрые люди, а 10-й идет путем зла, то этот 10-й доставляет нам величайшую скорбь, величайшую. И радость, и успехи 9 сыновей не могут загладить эту скорбь. Никак. Потому что путь зла очень тяжело переживать любящему существу. А Господь любит человека. И Он жалеет о том, что человек любое, а это факт, любое благодеяние Божие обращает зло. Это ж надо так уметь. Это ж каким талантом надо обладать, чтобы любое благодеяние Божие превращать в зло. И глумиться над ним, и превращать его из того, что оно могло быть благом, в зло для самого себя. И Бог жалеет, что это получилось. Он знал, что это будет. Он знает, что есть Ной. Он знает, как это человечество спасти, но все равно ему больно видеть, как человек разрушает мир, созданный для красоты, как он разрушает себя, созданного для вечной жизни. Ему все равно больно, даже если он знает, как его спасти. Как Христос, приступивший к гробу Лазаря, плакал, зная, что через мгновение его воскресит, так и Бог, зная, что дали времен определено спасение, тем не менее ему жаль, что люди выбирают зло. И вот, наконец, наступает время потопа. Приблизительно 100 лет строился, по всей видимости, так мы можем из Библии судить, хотя напрямую это не сказано, строится ковчег, собираются животные, наступил, наконец, день потопа, который описывается в 11 стихе 7 главы. И там сказано: «В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, 17-й день месяц, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». То есть просто сам строй этого стиха, само последовательность излагаемых событий в этом стихе говорит о том, что речь идет не о том, что с неба пошел дождь. Вовсе не об этом. Если мы можем считать, что окна небесные отворились, что это дождь, хотя дождь дождю и рознь, но речь идет о том, что и все источники великой бездны разверзлись, а источники великой бездны – это может быть только две вещи. Либо это величайшие потоки лавы, а значит, огромные колебания земной коры, либо это океан, вставший из своих бездн, чтобы залить землю. Но в любом случае Библия не говорит о том, что мир был залит водой, которая пролилась с неба. Не только ей, может быть, и не столько ей. Это изменение, глобальное изменение лица земли. Это величайшее потрясение, которое испытала земля со времени своего творения, и никогда в прошлое она уже не вернется. Это не просто наводнение, смывающее грешное человечество, это переделывание условий обитания, полное изменение, переформатирование условий обитания человека, чтобы сделать его здесь, на земле, более трудным, более ограниченным и тем самым положить предел его нечеловеческой гордыни.